Академия спорта. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, у микрофона Антон Челышев. В преддверии Кубка Конфедерации вице-премьер правительства по вопросам спорта, туризма и молодежной политики, глава РФС Виталий Мутко, дал интервью нескольким СМИ, среди которых и «Комсомольская правда». Президент Российского футбольного союза ответил на вопросы о подготовке к большим футбольным стартам, состоянии сборной команды, а также о векторе развития российского футбола, фанатах и попытках лишить Россию чемпионата мира 2018.
Через 10 дней у нас начал конфедерация, год остался до чемпионата мира. Как вы оцените готовность к этому второму турниру? Можно, в принципе, не обобщать, допустим, сначала конфедерации, а потом чемпионата.
Ну, в целом, я вам скажу, что если так посмотреть на этот проект, очень серьезный, большой, глобальный проект, конечно, подготовка чемпионата мира и Кубка Конфедерации, потому что он включает в себя не только подготовку какой-то спортивной инфраструктуры, конечно, очень глобально, серьезно. Это и готовность вообще всех инфраструктуры в городах. Сама программа, где-то 11 подпрограмм. Это транспортная программа, медицина, связь, сегодня спортивная инфраструктура. То есть дальше есть некие концепции, концепция безопасности, концепции связи. То есть такие серьезные события, в которые вовлечено очень много людей. И, естественно, конечно, и структуры, и организации. Поэтому первое надо сказать, что все очень ответственно подходят и подошли к этому проекту. Поэтому можно сегодня констатировать, что Кубок Конфедерации, подготовка инфраструктуры, всех функций, всех концепций, они абсолютно готовы. То есть мы 2 числа всю свою инфраструктуру передали практически в управление ФИФА, оргкомитета. Это все стадионы, все временные инфраструктуры, все тренировочные поля, все гостиницы. Запустили все сервисы. Это такие, как, допустим, безвизовый въезд на территорию страны. Уже более 30 человек сразу в первый день с 0 часов 7 они уже проехали по паспорту болельщика. Поэтому все это начало работать. И, естественно, конечно, мы все это тестируем, проводим учения, смотрим, изучаем, анализируем, куда-то вносим правки какие-то. Поэтому в целом, еще раз скажу, Кубок Конфедерации, страна готова к нему, 4 города готовы. И надеюсь, что он пройдет на самом высоком уровне. А это для нас будет некий такой, очень такой возможность посмотреть свои потенциальные возможности, сделать выводы с учетом чемпионата мира. Кстати говоря, как от подготовки инфраструктуры, что где-то нам легче было, где-то нам сложнее, уже понимаешь, на что нужно обратить больше внимания, так и от функционала, операционной деятельности, которую мы все ведем. Думаю, что мы сейчас в таком более жестком режиме работаем, безусловно, в каждодневном режиме контроль, но я надеюсь, что так и будет. 13-го я еще раз такую видеоконференцию со всеми городами проведу, а потом уже 14-го, если нужно будет где-то какие-то проблемы, вылечу какой-то город, уже 16-го будем в Петербурге уже встречать и президента ФИФА, и делегации, и готовиться к первому матчу.
Виталий Ильич, вы говорите, страна готова, а сборная России готова?
Знаете, все-таки сборная России сложный период в футболе, в нашем и в истории, и в судьбе сборной России сейчас мы переживаем, потому что здесь практически она обновлена, это новая команда, и, конечно, главная задача у нее, конечно же, подготовка, я думаю, как у всех других сборных, к чемпионату мира. Поэтому надо иметь в виду, что, конечно, для нас этот турнир – это подготовка к чемпионату мира. Мы не играли официальные матчи, мы играем только контрольные, как их называют, товарищеские, но это по накалу ничем не сравнится. И сейчас, конечно, когда будет официальный турнир Кубок Конфедерации, конечно же, безусловно, нам этот турнир очень важен. Ответить на вопрос, где мы находимся, что, как. Поэтому, конечно же, я думаю, мы получим полный ответ уже после Кубка Конфедерации. Но в целом, я вам скажу, то, что я вижу, как работает главный тренер, команда, мы движемся в правильном направлении, я абсолютно уверен, что этот труд, который ребята делали, тренерский штаб, он свои результаты даст.
То есть у вас не было ни минуты сомнений, что Станислав Саламович Черчесов – это тот тренер, который сейчас нужен в сборной России? Даже после всех этих рейтингов, после всех...
Вы знаете, рейтинг – это отдельная тема разговора. Что касается… Вопрос ведь не в рейтингах. Вопрос даже не в результатах порой, а вопрос в той игре, в качестве игры. Я вчера смотрел Бразилия-Аргентина. Да? И вопрос ведь в качестве игры. Какой вы футбол, что вы играете, как он нравится людям. Вот. И на самом деле все-таки футбол – это игра для людей, не для себя, а для болельщиков. Если мы сегодня где-то потеряли поддержку болельщики объективно, потому что два турнира, значит, помимо результата, можно было сказать, мы попали на чемпионат мира, это уже большой результат, но, в принципе, там не продемонстрировали ничего. Конечно, у людей есть некая, ну, скажем, сегодня негативная оценка, также и последний турнир Евро. И вот важно, конечно, сегодня вот это. Вот в этом плане я вам так скажу, что касается моих оценок. Было бы неправильно, если бы, допустим, я все какое-то время, особенно в начале, так как и вы, после такого низкого результата, когда стал Черчесов тренером, когда у нас по ходу не получается, мы выдаем там такие игры, тоже продолжаем как бы играть тот футбол, которые играли на Евро, невыразительный, непонятный. Конечно, у любого человека всегда будут зарождаться какие-то мысли, сомнения. Потому что это очень непростой вопрос. Вот. Но поэтому я и старался следить за работой. Вот даже нашел возможность летать в Инсбург, побыть с ними там 2 дня, просто посмотреть, как идет работа, вот как это воспринимается, что происходит. Видите, вот в этом плане. И общаться много. И ты когда видишь, что, в принципе, делается-то все правильно. Вот. Даст еще раз скажу, это результат или нет. Мне сложно с ним прогнозировать. Я хочу выразить надежду, что даст, потому что мне всегда кажется, что труд он должен давать результат.
Виталий Ильич, вы сказали, что возникали сомнения, естественно, это нормальный процесс, как и у всех нас. А скажите, самый тяжелый момент в плане вот веры в эту сборную, наверное, был в перерыве матча с Бельгией?
Да, это такой момент, вы правильно говорите, первый тайм. То есть просто он наложился, перед этим играл в Краснодаре, потом в Сочи, и это как бы продолжение. И вот, знаете, это ведь такой футбол, такая вещь. Вот я вчера девчонок смотрел, мы, видите, стараемся транслировать все время, значит, матчи там сейчас на интернете, портале у себя на РФС. Молодежку показывал, я съездил, посмотрел молодежку нашу, Женю Бушманову. Но я ничего не... Но я вижу, допустим, вышла молодежная команда, и она во что-то играет. Мне, может быть, нравится, но она вот этот короткий пас, они все мощные, серьезные. И вот, не знаете, вот у них вот видно, что он, как он хочет забить, как он хочет играть. Вот я Германию недавно посмотрел, я говорил Станиславу Саламовичу, что вот я Германию посмотрел, они играли с Данией. Да, они сразу пропустили, потому что молодежь такая же, как наша, первый раз в защите в таком. И они друг другу там перепасовывали, подарили мяч, датчане забили. Но, понимаете, ты видишь, во что они играют. За счет чего хотят забить? Эти фланговые атаки, это контроль мяча, это сильная передача. Знаете, там, помните, бельгийцы первый тайм у нас? Это видно, значит, вы понимаете, им. Ну вот, конечно, такие моменты иногда на тебя тоже накатывают. Думаешь, господи, та игра, эта игра, что-то ничего не вырисовывается.
Эмоции были у вас?
Ну, дело в том, что я-то давно в футболе, я знаю, что такое роль тренера. Знаете, в сборной, в клубе, там, что она значительно выше 50%. Понимаете? Я почему и женскую команду я вчера смотрел, 2-0 там проигрывали сербкам, там 5-2 выиграли. А сама по себе игра, если мы выкатимся сейчас на сборную Германии, там, на сборную Италии, на сборную Бельгии, там, надо, чтобы ты понимал, во что мы играем. Огромное желание. Поэтому сейчас мы видим, что у сборной есть желание. Когда Джики там летит ценой травмы, спасает там в товарищеской игре, это когда там Забнин, знаете, в середине поля там мог бы спокойно там пограцевать рядом и все. Он не думает об этом, он идет там в это, значит, иноборство, там пытается там отобрать мяч. То есть это говорит о том, что желание есть. Сейчас теория есть, я вижу, что все, грамотно, правильно, много работает.
Продолжение разговора с Виталием Мутко слушайте через несколько минут.
Академия спорта. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM. Севастополь 107.7 FM. Симферополь 107.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Академия спорта. На радио «Комсомольская правда».
Прямо сейчас продолжение интервью с вице-премьером правительства по вопросам спорта, туризма и молодежной политики, главой Российского футбольного союза Виталием Мутко.
В контексте матча с Кудуаром Бельгии, на Черчесе очень большой пресс тогда был.
Конечно.
Было большое давление. У меня вопрос в связи с этим. Для тренера очень важно счет доверия. Можно сказать, что любой результат на Кубке Конфедерации позволит Черчесову остаться за чемпионом мира, потому что это очень важно, я думаю, для него.
Конечно, я уже сказал, что, на мой взгляд, Черчесов сегодня один из перспективных наших думающих, перспективных таких тренеров, растущих, понимаете, и в хорошем смысле амбициозных. Поэтому я считаю, что так можно сказать, и безусловно, там, но, понимаете, здесь ведь вопросы еще, это можно сказать, и вы знаете, мой подход всегда, я перед турнирами продлевал, старался контракт, чтобы человек спокойно выходил, не думал, потому что иначе ты думаешь, сейчас проиграю вот здесь, и начинаешь там совершенно по-другому. И ему нужно думать вперед, на 18-й год. Конечно, я думаю, что Черчесов должен работать спокойно до 18-го года, у него полная поддержка в данном контексте. Есть.
Он вам объяснил?
Я вам скажу, что, чтобы вы тоже тему, Леонид Викторович, после неудачных игр у нас на Евро, там, первое, что я сделал, предложение ему сделал продлить контракт во Франции. Потому что я все-таки считаю, он очень талантливый, интересный тренер. И самое-то главное, мы сразу после игры закрылись в комнате и говорили, он знает свои ошибки. Я ему говорил, послушай, вот вы же знаете свои сейчас ошибки, вы уже через это прошли. Возьмитесь уже с учетом. Что первый мне сказал, я на определенные грабли наступил, на которые наступали там мои предшественники. Он как бы знает, он уже по ходу турнира понимал. Ну, вы знаете, это как ты приходишь на работу, у тебя секретарь сидит, ты там вот сегодня так ведешь себя, потом 10 лет так, а потом приходишь, и вдруг с утра, а ну давай, знаете, все по-другому. Это же очень сильно. Почему в спорте ведь так происходит, что каждые 4 года ты или команду должен менять, или что-то в команде менять? Это такая вещь. Ты уже когда запускаешь процесс, и очень сложно. А так-то, конечно, Слуцкий очень грамотный тренер, специалист, но вот... Не захотел исправить, он мог бы это сделать.
Психологически уже стал.
Конечно, я согласен, потому что, понимаете, у нас, мы говорим многое о футболе, развитии футбола. И моя-то цель, это просто, ну, как бы стабилизировать ситуацию в футболе, дать просто каждому субъекту футбола свой объем полномочий и ответственности. Если есть, вот Пряткин сейчас подходит лига, если они там принимают такой календарь, чтобы они это ответственно делали, понимаете? Я когда им говорю, что вот вы же себе как на осень весна приходили, что вы ставили себе? Синхронизировать с европейским календарем. Второе, ну, будем на газонах лучших играть матчи. Там, ну, можно перечислять. А потом делайте все наоборот. И, конечно, люди не могут понять, так в чем смысл? Если будете в декабре играть топовый матч, тогда в чем смысл было переходить? Ну, понимаете, да? То есть, вот в этом вопросе здесь, конечно, многое зависит от ситуации. И когда, конечно, там идет давление всегда там, на футбол, прессинг такой, на сборную, на тренера, конечно, всегда устанешь. В том же там, и у нас, в отличие от многих стран, там, есть давление, но я многие страны смотрю, команда там никогда не поднимается там выше какого-нибудь там 13-го там места, а полный стадион. И они ее все время поддерживают. Может быть, потому что у этой команды есть понятная философия, которую они донесли людям, во что они играют, как они, какие цели. И люди это приняли. И они воспринимают футбол как, знаете, такое зрелище. Они приходят, они видят, что люди бьются. Ну, кто-то их обыгрывает, кто-то где-то когда-то они обыгрывают. И это футбол. Вот наша задача, конечно, тоже так сделать, вернуть доверие в футбол. Потому что я иногда думаю, неужели это наш предел, там, условно, там, 15 там, тысяч посещаемость, там, и там, 7% или там, 15% доля в трансляциях матчей, понимаете? 3 миллиона всего играет. Там, вот это что, наш некий... Тогда давайте, я вот думаю, после... Сейчас у нас уникальная возможность через чемпионат мира, Кубок Конфедерации поднять интерес к футболу. И я все это вижу, читаю, что кто-то критикует, что вот стадионы построены, не будут стоять. Так для этого нужно работать. Можно ля-ля все время говорить. Но работает, Галицкий работает. Пришел с нуля, в 2012 году клуб создал там, с каких-то там 3000. Понимаете, сегодня у него по 20 тысяч там люди идут, потому что это труд. А можно не работать? Я вот не буду называть, я пару интервью прочитал здесь одного руководителя президента. Конечно, но если ему там 5 миллиардов там генеральный спонсор отпускает, в чем смысл ему вообще работать? В чем смысл, понимаете? Зачем? Ему надо хорошо там один раз доложить. И все, и больше и сиди.
Виталий Иванович, вы были на сборе в Австрии. Так совпало, что в тот день, когда вы приехали, уехал Артем Дзюба. Наверняка вы лучше знаете ситуацию. Расскажите, может, что мы не знаем. Почему это
случилось? Да нет, вы все, вы практически все знаете. Знаете, Дзюбу мы все с вами хорошо знаем. Как человек, как игрока. Он достаточно как раз открытый человек вот, в футболе. Там, и ошибается открыто, и там, правду говорит открыто. Он как бы вот такой, какой он есть. Это Дзюба. И мы сегодня все его хорошо знаем. Поэтому здесь какого-то второго дна какого-то нет. Если бы оно было, он бы сам давно это сказал. Вы понимаете, да? То есть это не тот человек, который бы сейчас там что-то там шлифовал там, или говорил. Просто я знаю Артема, я, кстати, с ним говорил, и до этого мы говорили с руководством клуба. Конечно, ему с коленом в определенной степени надо какое-то решение принимать. Можно доигрывать с ним, да, у него есть проблемы, есть. И это его проблема, и он с ней играет. Все мы не идеальны по здоровью, но у него есть определенная там проблема. И, естественно, когда, значит, он приезжает в команду, значит, то, естественно, здесь, ну, есть некий там режим, регламент или объем работы, который нужно делать. И, конечно, в каком-то пленном состоянии человек не может делать. Мы видим периодически, что кто-то выбывает по индивидуальной программе работы, но это временно. На весь период это невозможно сделать. И поэтому, конечно, Артем очень взрослый, серьезный человек, серьезный спортсмен. Поэтому он и меня ждал, мы сели, поговорили. Он мне сказал, что, понимаете, я как бы занимаю место, потому что я вижу, что я не могу соответствовать этим требованиям, этим нагрузкам, этому объему, я просто там, ну, сегодня не готов на 100. Поэтому я все-таки еще раз подумаю, что мне делать. Вот сейчас вернулись, я прочитал в прессе, что он опять обследовали, что сейчас они решают, что делать все-таки или не делать. Вот. И это его, их проблема. Я думаю, что он такой человек, это, поверьте мне, я знаю Манчини. Он чуть не стал тренером национальной команды, как вы знаете. Я с ним встречался, летал, говорил. Это, конечно, серьезный, жесткий, профессиональный человек. И, естественно, конечно, у него же, ну, такие же подходы будут. Вы понимаете? Больше особенно не хочу я Артем, потому что, ну, мы договорились, что Артем сам это все прокомментирует, и он прокомментировал. На самом деле никаких здесь двойных там каких-то подтекстов нет.
Чтобы закрыть тему, объясню просто, что смущает. За 3 дня буквально попал врач национальной команды, сказал, риска нету. Сам Артем говорил, мне не нужна операция, я работаю.
Не, дело не в операции. Может, он да. Не будет опираться. Вы не услышали. Вопрос в следующем. Ну, условно, вы делаете объем какой-то работы. Ну, вот за этот сбор, там, я не знаю, там, команда условно пробежала в среднем каждый там 30 километров, условно говоря. Если спортсмен А пробегает 10 или 15, вы понимаете, да? То есть человек начинает, там, ну там же есть набор вещей объективных, там, понимаете, там условно там спринтов сколько они делают или еще. Есть набор таких каких-то определенных вещей, которые нужно выполнить. И вот вы сегодня объективно смотрите, что вы это не можете. Почему Василий Березов? Да Вася нам очень нужен. Да просто это, я считаю, что просто человек, я сейчас даже не говорю о качестве футболиста, просто как человека в команде Березуцкий. Это совершенно, вот его не хватает всем. Вы вспомните, с Англии кто пошел и забил мяч. То есть это совершенно другой человек. Это человек, который создает микроклимат и прочее. Может быть, сейчас этим молодым защитникам им и не хватает, Васи. Почему? И мы подумать и дали паузу. Но когда ты с ним садишься, он начинает рассказывать о своих проблемах, ты прекрасно понимаешь, что, ну, мы же не хотим, это все-таки внутренняя личная вещь. Многое и не скажешь там даже о таких вещах. Есть же вещи, которые сегодня, ну, вот человек. Ну, а дальше, понимаете, не хочу больше, мы должны на этом остановиться, потому что мы сейчас зайдем не туда и вызовем какую-то ненужную дискуссию в этом плане. В принципе, вот все, что сказано, то сказано. И мы должны уважать вот такую позицию и сегодня самого футболиста, и сборной в этом вопросе. Но вместе с тем, дверь-то открыта всегда, впереди чемпионат мира. Мы тоже очень бы хотели сейчас Марио Фернандеш, чтобы сыграл. Конечно же. И это не значит, что он сразу получил место в основном составе. Там, это никто так не говорит. Но вместе с тем, что, конечно, на него рассчитывали. Ну вот, какое-то еще дополнительно легкое повреждение, старая вещь. Может быть, есть в этом глубокий смысл сейчас с этим справиться и чемпионату мира быть во всеоружии. Понимаете?
Продолжение разговора с Виталием Мутко слушайте через несколько минут.
Академия спорта. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM. Севастополь 107.7 FM. Симферополь 107.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Академия спорта. На радио «Комсомольская правда».
Прямо сейчас продолжение интервью с вице-премьером правительства по вопросам спорта, туризма и молодежной политики, главой Российского футбольного союза Виталием Мутко.
Виталий Ильич, давайте немножко вернемся в 2014 год, в Олимпиаду. Помните, да, как, с каким негативом иностранная пресса поначалу воспринимала Олимпиаду? Да, искали там туалеты, снимали там бездомных собак и так далее. А сейчас вы ждете такую же волну?
Она идет. Она идет постоянно, и она будет, безусловно, будут специальные журналисты, бригады, которые будут ездить именно с этим, чтобы увидеть, как неправильно ведут себя наши болельщики, увидеть, там, что-то у нас не готово, где-то какой-то сбой, проблемы. Там. Это все будет, безусловно. Поэтому, конечно, нам, как стране, как гражданам, как организаторам, всем быть надо, ну, как бы, не надо ни перед кем ничего лишнего показывать, надо просто, ну, быть самим собой, вот то, что мы можем делать, и такую страну и показывать. Я вообще считаю, что мы абсолютно открытая, безопасная страна, можно сегодня приезжать в любой город, да, может быть, он не в Лоске, там, как там какой-нибудь там Милан, там, центр Милана, подчеркну, да. Но в принципиальном плане, значит, можно приехать в любой город сегодня, там, в той или иной степени, значит, там безопасно, там комфортно, там можно уже сегодня и гостиницу хорошую, и извините мне, ресторан хороший найти, и отдохнуть, и все уже можно, все города и безопасны. У нас же мы спокойно можем гулять в любом городе нашей страны. Это же мы ничего не надумываем. Вот. И в этом плане в некоторых странах вы же не погуляете.
Галина, что в Сочи, ну, если вспоминать тот же 2014 год, весь этот негатив спал после того, как стартовал турнир.
Конечно.
Все говорили о том, что как все организовано.
Да, да, да.
И говорили только о спорте. Как вы считаете, будет ли что-то похожее?
Ну, я надеюсь. Понимаете, тот, кто хочет дискредитировать или, так сказать, попытаться еще какую-то оставить попытку там повлиять на то, чтобы, может быть, сомнения породить там или зародить там, что в 2018 году надо еще раз что-то думать. У них, конечно, наверное, там будут они продолжать это делать. Мы, ну, вы понимаете, у меня сложность в том, что вы мне задаете, я многие вещи наверняка знаю, что происходит, да, там, потому что многие вещи читаешь в разных источниках. Но могу вам сказать, конечно же, безусловно, это будет продолжаться. Но абсолютно вы правы. Ответ на это могут дать те люди, которые сегодня, ну, ради которых чемпионат. Болельщики, футболисты, команды, официальные лица. Вот прилетела сегодня сборная, значит, Новой Зеландии в Петербург. Ее встретили, как встретили. Прилетела сборная Бельгии, там, как встретили, разместили и прочее, как она... Словно какой автобус, как она быстро границу прошла, там, как что, какое к ней отношение. Вот там в Ростове-на-Дону, если бы не этот газон, значит, любимый нами, значит, на Ростове, в Ростове, то, в принципе, Манчестер приехал, ну, какие вопросы? Люди просто фанаты, болельщики, это было событие. Понимаете, и на самом деле люди уехали, и болельщики, и клуб до сегодняшнего дня, и вы видели там. Вы же не, это тренер, вы же понимаете, да, это такой тренер, которого не попросишь что-то сказать специально, правильно?
Я про плед до сих пор говорю.
Да. И он все время, значит, он очень удовлетворен, потому что, ну, здесь такая вещь. Надеюсь, что так и будет, что приедут сейчас покоиться. Вот 9-го приедет. Представьте себе, с 9-го Новая Зеландия будет же сейчас по графику, но чем-то чилийцы уже здесь. Сейчас летают в Беларусь, вернутся, они уже постоянно здесь. Немцы, там, австралийцы, там, все начинают приезжать. Они будут в реальной жизни же жить. Мы здесь ничего не заретушируем, правильно? Они будут в обычных отелях жить, они будут там ездить на тренировочные площадки, у них будут открытые тренировки, будут приходить болельщики там, понимаете? Наверняка они захотят пойти погулять в городе, так, ну, то есть, ну, и ребята, конечно, будут сами видеть это все, будут приезжать на наши стадионы там, играть там в Сочи, Казани, Спартак стадион, Питерский стадион. То есть они же будут это все видеть. Поэтому что мы здесь? Мы же здесь это-то мы не нарисуем. Так и было в Сочи. Как только приехали спортсмены на один объект, в Олимпийскую деревню, соревнования, болельщики, они сразу все... Он твиттер напишет там что-то свое, и люди будут читать, и правду уже видеть, потому что из первых рук, как говорят.
Дальше, самая невероятная вещь, которую вы читали о подготовке чемпионата мира или Кубка Конфедерации в иностранной прессе. Что вас особенно поразило, возмутило?
Вы знаете, ничего меня не возмущает после Сочи, мне такого, чтобы возмущать что-то после там, наезда на российский спорт. Что меня здесь уже может возмутить? Я обзоры каждый день читаю. Вот. Есть ведь эти вещи, дело не возмущение, может быть, знаете, когда ты... Мы говорим, что мы футбольная семья, там, федерации, когда вдруг там 3-4 федерации, там, скандинавские, могут взять ручку карандаша, написать письмо в ФИФА, президент федерации, и подписаться президентом Норвежской федерации, датской, что вот, надо, значит, провести расследование, русские готовят там чемпионат мира, и они там используют труд там корейских рабочих, там. Мало того, что это двухгодичная уже там нафталиновая новость, там, и это первое, второе, что нигде не запрещено нам это. Ну да, да. И получается, что и вот это не то, что возмущает. Иногда ты думаешь, я подготовил письмо этим коллегам, но потом не стал его писать, хотел написать. Мы же там, ну, в определенной степени, мы же там семья, и на самом деле, почему мы должны там... Ну, чего вы не спросите у нас? Был же только что конгресс ФИФА. Почему вы сегодня на этот конгресс ФИФА? Там мы выступили, рассказали. Мы на каждом конгрессе даем информацию. Встаньте, спросите. Это говорит о том, что на них влияет. Им дают письмо подписать определенное какое-то. Там, в этом плане, конечно, там... Поэтому такие есть вещи, когда мы говорим, что спорт не политики, что мы одна футбольная семья. Мне кажется, мы должны быть вместе. Вот. А так за эти годы много, там, знаете, я могу вам привести пример, когда ты читаешь, там, коррупция, там, по подаче заявки чемпионата мира по футболу 2018 года, заголовок, там, предъявлено обвинение в коррупции по подготовке, там, чемпионата мира, значит, начинаешь считать дальше, оказывается, арестован, там, президент какой-нибудь, там, Перуанской федерации футбола за продажу своих телевизионных прав, там, куда-то. Причем здесь чемпионат мира по футболу? То есть, понимаете, ну, это в рамках расследования, там, ну, вот, таких вещей, конечно, они не то, что возмущают, они, конечно, недоумение вызывают. Есть еще много нюансов, которые, конечно, они, понятно, что, то есть, это идет системная работа, там, это мы отбились там здесь, следующие братцы, все время создается иллюзия, что в Россию не надо ехать, там, значит, небезопасно в России, там расизм в России, фанаты ждут вас там с кувалдой, там у вас это, то-то, там все там не готово, там, ну, вот в таком плане. Вот. А почему, зачем это? Потому я и говорил всегда, что я Инфантино все время говорил, понимаете, семья, это ж не наш чемпионат мира. Это ваш чемпионат мира, чемпионат мира ФИФА. Это главное событие, значит, вообще в ФИФА. Раз в 4 года. Включитесь тоже в эту процедуру, там больше там, давайте вместе продвигать будем этот проект. Там. Ну, такая работа вот, должна вестись.
Виталий Ильич, под прицелом, под самым, наверное, будут болельщики, да, фанаты. Несколько раз доводилось слышать, что существует некое соглашение с фанатами. С российскими фанатами у руководства российского футбола, что вот на чемпионате мира, на Кубке Конфедерации, чтобы было все спокойно. Это действительно так?
Да нет, такого соглашения нет. в чем смысл? И смысл как раз в том, что само фанатское движение, оно, понимаете, это же субкультура, а здесь очень сложно о каких-то соглашениях говорить. В чем смысл фанатского движения, что они независимые, они не могут в рамках каких-то соглашений действовать. Просто, конечно, мы сейчас немножко были расстроены после Франции, когда мы там с открытой душой, как говорят, и оказывали содействие, поддержку, и, в общем-то, не ожидали там, как минимум там, ладно, там, не буду вдаваться там подробности на городской, чтобы на стадионе там нападать на обычных болельщиков, конечно, это под флагом России, конечно, это не совсем, конечно, то, что нас и расстроило. Поэтому нет, мы в принципе, стараемся, конечно, сейчас сделали некий такой совет болельщиков, стараемся как бы общаться, но сказать, что вот мы встречаемся с ребятами, фанатами, что они абсолютно выражают там позицию всех, крайне сложно, потому что в этом движении очень много ребят, которые вообще не входят ни в какие там движения, ассоциации, там, не сами по себе, и у них какое-то есть свое видение боления, и вот этот протест какой-то. Поэтому будем продолжать работать, конечно, мы хотим слышать болельщиков, потому что вот эта активная часть болельщиков, это, конечно, фанатское движение. Оно, конечно, важно, это как субкультура, и без нее были годы, когда только они поддерживали футбол, клубы. Но, в принципе, нам нужно с ними научиться и прийти к одному выводу, что ни футбол, ни футбольному союзу не принадлежит, ни клубу никакому, и ни им в том числе. Что это вообще общее достояние, что эти другие болельщики, семьи, дети, которые тоже могли бы приходить. Поэтому нам нужно здесь двигаться вперед. Мне кажется, знаете, в основном, кто постарше, давайте 90-е годы посмотрим, 2-й, 5-й, 6-й, там, зранбойты, петарды, там, прочее. Все-таки мы двигаемся в сторону какой-то определенной. 15-20 лет британцы шли к какому-то сегодняшнему антуражу на матчах. Мы же тоже это знаем. Поэтому мы сейчас, сегодня я завизировал на правительство в ближайшее время рассмотрит проект закона ратификации конвенции по безопасности и услуги во время проведения спортивных зрелищных соревнований, в том числе футбольных матчей. Старая конвенция уже устарела, и новая была подписана. Мы, если все нормально, президенту представим ее на подпись, и, может быть, тогда ратифицируем эту конвенцию. Тогда мы со всеми европейскими странами будем работать в одном правовом поле, там начнем, конечно, двигаться, а там ряд обязательств, которые мы на себя должны взять будем, в принципе, они приемлемы для нас.
Стадионы будут заполнены? Сколько билетов уже выкуплено? То есть главная реклама турнира – это же полные стадионы счастливых людей.
Вы знаете, Кубок Конфедерации всегда проблема для любой организации, для любого Бразилии, там, и будь то ЮАР. Свои матчи, свои сборные, я абсолютно уверен, у нас будут заполнены. Интересные матчи, такие, как условно, полуфинал, там, финал, какие-то другие матчи будут заполнены, а другие матчи, конечно, есть проблема, но мы, опять же, билетная программа принадлежит ФИФА. И конечно, у них свои есть принципы, свои подходы, к сожалению, в этом плане мы испытываем проблемы. Сегодня по 300 тысяч продано, но еще раз скажу, матчи сборной России, они более активно продаются, а так где-то от 30 до 60% на многих матчах.
Как должен закончиться Кубок Конфедерации, чтобы вы сказали, черт возьми, мы всех порвали?
Там сложно сказать. Конечно же, любой турнир, который ты играешь, ставится самой максимальной задачей. Безусловно, там ставится задача выиграть. Безусловно, еще раз скажу, цель – готовить команду к чемпионату мира. Это наша главная задача.
Это было интервью с вице-премьером правительства по вопросам спорта, туризма и молодежной политики, главой РФС Виталием Мутко. Вы можете также прочитать интервью на сайте kp.ru или еще раз послушать на сайте fm.kp.ru.
Академия спорта.